Продолжаем, братья, наш труд. Значит, первый момент, который хотелось, чтобы вы себе пометили, какие предпосылки возникли в церкви, что она соединилась с Константином? Вот этот вопрос, который мне не дает покоя годами. Хочется вот понять до конца, откуда родились вот эти предпосылки, корни, что как только встал Константин, они друг другу пошли навстречу объятия. Государство и церковь, то, что никогда не должно было соединиться. Два совсем, ну как, две чужие природы, несоединимые во век. Братья, вот что послужило к этому, чтобы оно соединилось? Вот сижу дома уже со своими рассуждаю, с женой рассуждаю. Я учился много, хотел быть начальником. Ну, все хотели быть начальником, братья. А потом не успел дойти до начальнического кресла, покаялся. И вот началось мое метание. Как же ж быть? Надо же работать, как-то зарплату получать. А не соберутся вокруг все начальники. Ну, что, говорит, с тебя толку? Ты нам стол сделать не можешь. Ну, зачем ты нам нужен? Вот такой у нас открытый разговор. В кабинете закроют вот. Я сижу, думаю, ну что я буду вам мешать? Ну, действительно. И вроде уже не сильно там давили. Ну, вот такой, братья, открытый разговор. Потом вспоминаю, уже пошел на другую работу. Уже одну работу, третью, вторую, пятую. Ну, надо же как-то детей кормить. И я сижу с женой и говорю, я от этого сознательно отошел, потому что я не могу этого делать. Понимаешь, я член церкви. И я пошел вниз, 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 дошел до кочегара, так кочегарку 10 лет там проработал, ну и ладно. Я говорю, теперь скажи мне ответ на вопрос. Ну вот сегодняшние наши молодые братья забираются на высокие должности. Или я уже отстал от жизни, или начальники лучше стали, или что-то тут не то. Почему сегодня двигаются наши братья, и спрашиваешь, нормально, нормально. Уже выше пошел, нормально, нормально. Там или я ненормальный был, или время ненормальное. Или в чем причина, братья? Вот хочу сам себе понять, что происходит. Что происходит? Значит, как-то Господь раньше регулировал, ага, вот до сих пор работай, а дальше? Дальше не, это не твое, слазь вниз. Ну, слазили вниз. Мне сказал председатель горсовета, твое место в кочегарке, понял, там сядь и успокойся. Я говорю, понял, сел и работал. И больше меня никто не трогал, и я им не мешал. А почему сегодня, братья, можно дойти высоко? Что поменялось? Начальники не поменялись. Если бы не все перекаялись, я поверил, что поменялись. Они не менялись.
Они хуже стали.
Еще хуже стали. Почему мы тогда это не видим? Почему мы, как сказать, хотим взять то, что не наше? Или вот с этими занятиями, где-то бываю в церквах, но если учился на торгово-экономического работника, так я больше всего за бизнес переживаю, потому что, ну, немножко в курсе дела, чем оно там все живет и дышит. Был ревизором, экономистом, ну, знаю многие эти вещи. И вот брата спрашиваю, поставил, значит, бусик на маршрут. Получается, какая-то там копейка, хорошо собрал, поставил второй бусик. Еще лучше получается. Поставил третий бусик, приходит рэкет. Дай, говорит, нашу долю. Он, как это? Не дам. Пошел к самому старшему. Ну, что такое? Я многодетный, я верующий. Я вот своими руками собираю, понимаешь, на хлеб, а ты вот забираешь меня. Тот старший говорит, два бусика – это на хлеб, а три – это прибыль, а прибыль надо делиться. Значит, думаю, Господи, как мы так дожились, что нас рэкет учит? А Дух Святой что не учит? А ты с Писанием вот в церкви, в собрании не знаешь, что это хлеб, благодарю, кушаю, и нигде никаких участий в этих злых кровопролитных делах. А три бусика, значит, даешь, они идут где-то проливают кровь, а ты участник. А как ты потом пред Богом станешь? Так говорю, братья, или время меняется, или понятие меняется. Что меняется? Вот что произошло вот в этом четвертом столетии, в эти периоды свободы? Куда, братья, вошли вот перешагнули эти пороги, где нельзя было перешагивать. Почему они стали начальниками при императоре Константине? Значит, вот эти вопросы, братья, которые нужно размышлять, изучая историю, чтобы нам научиться сегодня правильно занять свое место перед Господом. Правильно занять место. Чтобы никакие вот эти искушения, они не имели места в наших рядах, потому что корни будут иметь с далеко идущими последствиями. Далеко идущими последствиями. Многие братья задают разные вопросы. А так можно, а туда можно, а вот то можно, там и прочее, прочее, прочее. И переживаем вроде, и тормозить не хочется, братьев. Понимаешь же, жить надо, работать надо, учиться надо. А в то же время глядываемся на историю. Господи, помилуй, сохрани. Сохрани нас, чтобы никакой вот самый маленький корень не возникло, не причинил вот вреда в среде нашей. Теперь, братья, давайте мы с вами сейчас кратенько разберем, что произошло дальше. Что произошло дальше, когда церковь соединилась с Константином. Крепко соединилась, братья, надолго. Не на столетие, а на тысячелетие. Самый такой долгоживучий корень вот это соединение церкви с государством. Значит, родилось 5 патриархатов. Ну, слово патриархат, я думаю, понятно. Значит, где-то старшая церковь, старший один патриарх, который имеет заботу об окружающих церквах в районе. Родился римский патриарх. На базе Римской империи, уже на базе государственной Константиновской церкви. Брат мне вот подсказывает, говорит, можно их называть церковью или нельзя называть церковью? Как правильно? Я как-то подумал, братья. На Никейском соборе еще победило Писание. Приняли никейский символ веры. Знакомый, братья? Знакомый. Да, противарий. Он по духу Писания. Все 12 пунктов. Но последующие соборы... Придет время, например, когда за иконы будут спорить, Библию уже никто в руки брать не будет. Это же 8 столетие. Придет время, когда Библию объявят запрещенной книгой и объявят вообще вредной для чтения. Придет время. Но тогда уже точно можно сказать, не церковь. Если уже так поступили с Библией, это уже не церковь. Но пока... Вот эта Константиновская церковь, какая тут часть еще боящаяся Бога, держащая истины, а какая формальная, вот какой процент соотношения? Ну, это только Господь скажет, нам трудно сказать. Но пока еще истина звучит, ее еще почитают. Значит, родилась римский патриархат, потом спускаемся ниже, Константинопольский. Чуть ниже спускаемся, Антиохия, это Рим, это где... Сейчас Турция, Малая Азия. Ниже Иерусалимский патриархат. И Александрия, это север Африки. Когда-то славился своими верными служителями, христианами, а потом все вымерло по сегодняшний день. Вот эти 5 патриархатов. Так вот единая церковь, единые соборы. Все пока единое. До какого времени, братья? Когда в 476 году пошла трещина в Римской империи, серьезная трещина, потому что западная европейская часть под ударами германских племен, они почувствовали, что они не удержат в своих руках европейскую часть, не в силах уже. И столица переносится из Рима в Константинополь. Чтобы спасти столицу, спасти империю. Значит, это уже получается восточная часть Римской империи, а это получилось отдельно европейское. Оно потом рассыпалось на отдельное государство. Если, братья, церковь государственная, то треснуло государство, что происходит с церковью? Она обязательно треснет. Это, братья, уже надо понимать вот себе что-то такие духовные закономерности, которые тут исключений не бывает. Здесь очень четкий духовный закон. Вот Советский Союз рассыпался на 16 республик. Что со всеми произошло? Он обязательно рассыпется. Что бы он ни делал, он рассыпется. Почему? Государственная церковь. А мы остаемся единым братством. Так вот, когда в 476 году рассыпалось, то вот этот римский отделился и начал предъявлять претензии. Я должен быть старший. Почему? Потому что в Риме по преданию апостол Петр распятый вниз головой, а Петр был старший апостол, значит, я должен быть старший. Эти пятеро против. Четверо против. И вот с этого года между ними пошло, братья, трещинка, и потихоньку они пошли на расхождение. Вот со столетий, 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 столетий идут дальше, 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 больше. Не ближе друг к другу, а все дальше. В чем все дальше? Этот римский стал вводить и форму одежды другую, и храмы строить, там купола, тут шпили. У православных картины, у католиков статуи. И учения разные, и литургия разная. Ну, все потихоньку разное. Он всякие нововведения вводит и вводит, и требует от них, вы подчиняйтесь. А эти не хотят подчиняться, и свое вводят. И вот так пошли на расхождение. Значит, вот это одна беда, которая постигает государственную церковь, братья. Что будет с государством? То будет и с церковью. Единая вот эта судьба, неразделимая. Неразделимая. Теперь, братья, какой частью мы с вами займемся? Значит, вот это разделение произошло 1054 год. Год Великого Раскола. Это хоть любую энциклопедию откройте, любую историю. Все назовут этот год. Год Великого Раскола на католическую, как бы вселенскую, всемирную, и ортодоксальную, православную. Католическая на базе Рима родилась, а православие уже на базе Константинопольской, и вот эти четыре патриархата. Мы в Молдавии не говорим слово православное, мы говорим ортодоксы. Ортодоксальная церковь. У нас слово православное не прижилось. И предали друг друга анафеме и объявили друг друга сектой. Так что если нам в библиотеке нам задают вопросы, вы сектанты, то вы сектанты. Не мы сектанты. Почему? Потому что вы друг друга отлучили, мы оба отлучения признаем. И нет, это, им некуда деться, потому что этот факт не спрячешь, братья. Его не затрешь, не замнешь вот этот раскол. Всемирно известный раскол. И православный говорит, нет, это католики не правы. Ну, католик точно так же говорят, что вы не правы. Братья, нас интересует теперь сторона папства Рим. Давайте кратенько мы отследим, что тут у них происходило. Значит, стали формировать церковь католическую, нововведение. Тут уже, братья, будем не спешить, а потихоньку рассуждать и делать выводы. Значит, папа римский вводит... Написать по-русски или... Вам если писать по-латински или понятному? Лучше по-русски, да? Целибат. Целибат. Ну, по-латыни челибат, так он и пишется. Безбрачие священников. Католический священник не имеет права иметь жену. Православный обязан жениться. Например, монаха не ставят священником, пока не женится. Жениться имеет право уже быть священником. А у них наоборот. Если священник, то не женатый. Ну, папа выдвинул какую теорию? Более святой духом и телом взяли это место Писания, что мы римские, католические, мы более святые, чем мы православные. Вы, значит, в грехе живете, а мы нет. Ну и вроде выставляет святую сторону. Но, братья, когда умирал священник, а у него же наследников не было, кому оставали земли, дом и все, что он имел? Церкви, папе. Понимаете, куда направлено было острие, когда он вводил вот это? Значит, что, братья, происходит? Вот теперь давайте потихоньку отслеживать вот эти явления, которые простираются на столетия. Значит, первое. Если эта церковь государственная к власти мирской будет стремиться, обязательно, братья, понимаете, это закономерность. Это не то, что по настроению патриарха, один так, другой так. Ну, может быть, по настроению что-то там в малости будет. А в общем-то, обязательно государственная церковь будет претендовать на трон, на власть мирскую. Вот такой закон духовный. Тут никто не в силах ему противостать. И папа потихоньку в Европе стал двигать свою политику религиозную так, чтобы он помазывал королей и императоров, и чтобы без него вообще никто не садился ни на какой трон, ни в Италии, ни в Германии, ни в Франции, ни в Англии, нигде. Ну, где-то он добивался, по-моему, там Григорий VII, что ли, добился самой вершины пика достижения, по-моему, Генриха IV, короля, заставил стать перед ним на колени, держал его в своей калитке босово под холодным осенним дождем целый день и не принимал, хотя король пришел к нему с покаянием, а потом принял покаяние и так далее. И вот король вместе со всеми придворными стал перед ним на колени и признал его верховным владыкой и земной, и духовной власти и так далее. Вот если обратили внимание, у папы Римского такая вот тройная шапка, тиара называется. Тройная тиара называется, вот эта шапка. Это значит владыка духовный, владыка земной и владыка чистилища, перехода земного в небесное. Это все трое у него в руках. И вот эту шапку надевают по сегодняшний день. То есть тенденция такая, что все ж таки мирскую власть брать, так и остается. Так и остается. Но, братья, в истории были разные моменты. Было не только, когда папа достигал своей власти, было и наоборот. Вот я открываю 10-е столетие. Император германский Оттон III взял папу Иоанна XIV, отрезал ему нос, уши, язык, выколол глаза и на осле водил по улицам Рима и показал, что император старше, а не папа. Значит, когда борьба за власть, братья, там по-разному бывает. Бывает верхом на коне, бывает под копытами коня. Так оно, братья, потому что это власть. Спокон веков, как она существует, за нее борьба очень самая жестокая. За что? За трон. Если папа всунул там свою голову, то по-разному бывает. Бывает, наденет шапку, бывает, голову снимет. Это уже бывает по-разному, братья. Значит, вот это первая претензия папы на власть. На власть. Братья, вот сегодня у меня вот с собой материалу есть достаточно. Претензии верующих сегодня быть властвующим, быть начальствующим, дойти до президента. Если президент верующий, то это хорошо, то это благословение для страны и так далее. Я на вот эти все материалы ставлю очень большой знак вопроса. Братья, хорошо ли это и благословенно ли это? Очень большой у меня знак вопроса стоит. Почему? Потому что перелистывая обратно вот до этих папских времен и вспоминая вот сколько-столько всяких было случаев. Всяких сколько было случаев. И второе вот претензия. Вот в связи с целибатом. Братья, земное. Как нам сформулировать? Земля напишем. И вот эта линия выплывает. Если бы только государственная церковь хотела только власти. Братья, не только власти. Всегда она хочет очень много насобирать себе земного. Вот начиная с самого 4-го столетия, можно проследить, братья, по всем столетиям до сегодняшних дней. Берешь материалы Сипко, от ихнего прошлогоднего съезда в Брянске, который был. Или раньше он пишет интервью, я так просматриваю вот этот журнал «Христианское слово» постоянно. Мы, говорит, в церкви поощряем бизнес самого высокого порядка. Чем больше бизнесменов будет в рядах нашей церкви, тем более благословенной мы будем. Думаю, неужели Сипко, он и так обиженный, потому что патриарх русский, он там числится какой-то 26-й персоной после президента, так примерно вспоминаю, а Сипко где-то 41-й. И он из кожи вон лезет, чтобы хоть тут 25-м, 24-м, где-то тут 27-м. Ну, думаю, ну ладно, это ваша болезнь, которую вы сознавать не хотите и каяться не хотите. Но, братья, будут сгребать и земное. Обязательно будут. И для меня неудивительно, когда я слушаю, что он говорит, будем поощрять бизнес самого высокого порядка, значит, в своих рядах. Да, будете сгребать земное. Почему? Потому что это ваша беда. Это ваша беда. Начиная еще вот с тех пор, с самого 4-го столетия, как епископы стали магистрами над областями, стали собирать земли, налоги, стали строить дома, с тех пор вот эти вот болезни так и идут. Ну, братья, теперь, если папа идет к власти, с одной стороны, вроде мысль такая, но если Божий человек станет у власти, то, наверное, хорошо будет. Ну, то есть он порядок какой-то наведет, он же Бога боится. По Писанию там мир будет, хлеб будет, вот, пьянку может запретить там и так далее. Может быть, может быть. Но, братья, история говорит, если садится Божий человек у власти, он обязательно возьмет в руки государственный меч. Обязательно он это сделает. История так учит. Поэтому, братья, если власть, если только стремится к власти, обязательно возьмет в свои руки меч и будет что-то происходить. Инакомыслящих будут кровь течь. Еще каких-то невинных людей. То же самое будет течь кровь. Вот эта история открывает, братья, по всем столетиям. До самых сегодняшних дней. Если я вам назову такую мысль, вот, братцы, сколько было волн оппозиции, если начать с 61-го года? Там одна волна сошла, вторая волна, третья волна и так далее. Три. После какой волны мы не хоронили братьев? После каждой волны мы хоронили братьев. Назовите мне волну, чтобы была без похорон. Почему, братья? Потому что вот эта закваска власти, женщина положила, вот брат назвал пример, горсть этой закваски проникнет где-то в церковь, там, или в объединение, или так далее. Братья, будет меч, тут могу дальше написать, будет кровь, будет. И это дело весьма серьезное. И никак ты его не перекрутишь, там, как нас крутили в 86-м году. Да это, братья, фиксирующая регистрация, ну что вы паникуете, что вы обвиняете, и так далее, и так далее. Если поверхностно, то так. А если вникать вглубь, перебрать более тщательно все исторические события, будет власть, будет меч, будет кровь. Будет. И вот давайте подведем итоги папа. Что такое папство? Папа Иннокентий III. В одно послеобеденное время уничтожил больше христиан, чем кто-нибудь из римских императоров за все годы его правления. За полдня казнил столько десятков тысяч, за которые кто-то из римских императоров 10 периодов гонений, за все свои годы гонений столько не уничтожил. Вот это, братья, пропасть, глубина пропасти вот этой закваски. Церковь и государство, и власть, и меч, и кровь. Вот оно идет. Казни. Ну, слово Торквемада, знакомое имя? Это испанский инквизитор. На его совести 10 тысяч. Чем он прославился по всем историям. Да любую энциклопедию откройте на слово Торквемада. И там вот эта цифра стоит. А кого уничтожал там, братья? В основном тех, кто искал истину, кто искал Евангелие. Кто хотел искренне верить во Христа. Там его еще друг, еще 2000 уничтожил и так далее. А вообще, братья, давайте запишем эту цифру. С 1227 года по 1492 год. Это время свирепствования инквизиции. Ну, затрудняюсь, братья, назвать. Разные историки называют разные цифры. Ну, примерно где-то сходимся на 50-60 миллионов. Кто-то называет цифру 30, кто-то 70. Я тоже так затрудняюсь. Ну, скажем, где-то вот так около 50 миллионов было уничтожено. И в основном искренних большинство невинных людей. Это самая подавляющая часть. За чтение Евангелия, за проповедь Евангелия, вальденцев, за распространение Евангелия. Гугенотов уничтожали целыми селениями, посылали армию, крестовые походы организовывали и подходили к селению, капитан давал команду. Убивайте всех подряд, Господь разберется, кто его, кто не его. Уничтожали всех, и женщин, и детей, все подряд казнили. Так там, может, не все гугеноты были, а Бог разберется, кто гугенот, кто не гугенот. Вот такое безумие было. Так вот, братья, только что вот страничку перелистнули император Константин, и пиры такие, и радость такая. Вот, сколько свободы, сколько власти, сколько возможностей. А никто не думал, что вот это же трагедия, историческая трагедия, она же оттуда берет начало, корни свои. Никто об этих крови еще тогда не думал, братья. Значит, вот это так разыгралась трагедия, братья, папства в Европе. Ну, потом мы с вами сейчас перейдем немножко на восточную часть. Казалось бы, что на этом ужасы кончились. Уже потом инквизиция заканчивает свой путь, ее упраздняют, ну все, казнить не будут. Ну, братья, если мы с вами сейчас дойдем сегодня-завтра до Лютера, братья, опять начнутся миллионы и кровь. Уже не инквизиция. Уже не инквизиция. Но вот эта вот закваска, церковь, государство и власть, то же самое, опять получится меч, и опять пойдет кровь, и опять миллионы погибнут. Уже не инквизиция виновата. По папству нету вопросов, братья, кратких. Так мы кратенько вот пробежали через столетия. А как им, братья, как им отмыться перед Господом в этих делах? Я-то понимаю, ну что-то не говорили, даже, говорят, приносили покаяние, но каялись ли они в корне врождения этой проблемы? В каком корне? Корне соединения церкви с государством. Было ли покаяние? То есть за прошлую инквизицию каялась, но нет гарантии, что завтра она не повторится. Потому что корень-то остается. Ну, ветки, может, там пообрывали, пообрезали, поменяли, а корень-то остался. Понимаете, в чем проблема? И даже наоборот, что все религии соединяют и в эту закваску всех втягивает. И такую сегодня густую закваску вот заколачивают с церкви, с государством. Но, братья, она же где-то выльется завтра. Теперь, братья, Восток. Значит, с 476 года, когда распала западная часть, до 1453 года, когда пал Константинополь уже от турков, когда родилась турецкая, османская или атаманская империя. Аж до самой Первой мировой войны она просуществовала. Через Суворова, Кутузова протянулась. Это примерно тысячелетие получается. Вот это Византия, Византийская империя, на базе распавшейся Римской империи. Значит, вот эти четыре патриархата: Константинополь, Антиохия, Иерусалим, Александрия. И вот это база православия, братья. Значит, вот эту тысячу лет государственная церковь, соединенная, ну, соединение церкви с государством. Это колыбель православия. Вот здесь она расцветала. Вот эту историю Гонсалеса, брат, назвал. Так чем мне запомнилось, там этот храм Святой Софии, фотографию он поставил. Ну да, действительно, братья, даже поставить рядом храм Соломона, так вроде он как вроде меньше и скромнее. Но такой грандиозной постройки, ну, не было в мире. Это была высота расцвета православия. Так вот тут золотились купола, вот тут пение с эхом, вот тут золотые одежды, богословие выковывалось, были учебные заведения. Вот это тысячу лет православие расцветало тут пышно. Но то, что оно дошло до золотых одежд, куполов, братья, нас мало интересует. Нас интересует вот что. Тысячу лет выковывалась мысль, что церковь может существовать только в союзе с государством. И это залог ее расцвета. Кто сомневается, приедьте в Константинополь, посмотрите храм Святой Софии, послушайте, как поют. Ну, действительно, когда приезжали люди, смотрели и пели, говорят, ну, лучше не может быть на земле. Конечно, расцвет. Но расцвет расцвету, братья, но вот этот корень укоренялся тысячу лет. Тысячу лет. Вот такое понятие византийская симфония. Где-нибудь встречали? Ну, слово симфония, понятно, братья, да? Одно другого дополняет, там обогащает и так далее. Одно звучит только вместе с другим. Так вот, эта византийская симфония вырабатывалась здесь тысячу лет. Казалось бы, братья, православие, ну, не запятнало себя столькими реками крови, как запятнало себе католики. Ну вот мне попала в последнее время книга с христианского магазина, кстати. Книга Александра Булгакова. Если кто-то мог взять себе, посмотреть... «Святая инквизиция» до 1917 года называется. То я поразился, братья. Да, «Святая инквизиция» в России до 1917 года. Книга с прошлого года, 2006 год. То вроде уже так немножко историю перелистываю не один раз, но вот эту книгу перебрал, для меня по-новому открылось страшилище, которая разродилась над русским народом от периода Победоносцева. Это же 30 лет жесточайших гонений. И он пособирал там такие факты, что в себя прийти не можешь там. Оказывается, не только там ссылали и судили, какие только издевательства не были там. Ну, что только не делали. И заставляли снег носить пригоршнями целый день с места на место. А в конце выстраивали... Заливали им водку в рот, они не пили, разбивали бутылку об голову там, но издевались как только могли, кто на что был способен. И он собрал вот эти все факты. Так я хотел немножко почитать, чтобы мы с вами имели представление, вот что такое русский баптизм. Слово «победоносцы», братья, знакомо хоть немножко? Константин. Кто он был? Константин Петрович Победоносцев с 1880-го он стал обер-прокурором Священного Синода до 1905-го. Обер-прокурор Святейшего Синода. Святейшего, да. Был профессор права при Петербургском университете и учил законоучению всех императоров. То есть, если нужно было какую-то справку по вопросам права, там, законов, то всегда приглашали его. Ну, если профессор юристики вот, или права и так далее. Братья, что он делал? Я вот хотел, чтобы немножко мы с вами послушали, хоть иметь представление. Владимир Соловьев, знакомый брат нам, да? Философ верующий, Сергей Трубецкой написали: «Сановный блюститель духовного здравия, ты, рабство, бесправие, гонений ревнитель, кощей православия». Ну, вот так они его. Александр Блок. «В те годы дальние глухие сердцах царили сон и мгла, победоносцев над Россией простер совиные крыла, и не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл». Братья, он не только дал слово, что я сломаю хребет русскому штундизму, баптизму и рецтокизму. Это была цель его жизни. 30 лет он этот хребет ломал, вот, новорожденного баптистского братства. Не мог сломать. Но все делал, чтобы притеснять их, ссылать их, гонять. Даже давал такие приказы, я удивлялся, братья, забрать дом и землю, не давать никакой работы. В паспорте пометить, что баптист, чтобы нигде не принимали на работы, чтобы им, говорит, Россия отошла от них, и они от России, чтобы ушли с этой России. Вот что он делал. Значит, доводил до такого состояния, чтобы вообще баптисты ушли с этой страны, куда глаза глядят, потому что никак невозможно было прожить. И вот в этих условиях церковь выживала, и проповедовала, и церкви росли. Почему я процитировал, братья, вот слова Сергея Трубецкого, Александра Блока? Он был проклятием для всей России. Он был проклятием для православной церкви. Он давил и душил поэту, писателю, всю интеллигенцию. Он хотел, чтобы никто не учился, чтобы все были неграмотные. И чтобы все полностью были подчинялись как солдаты. Вся Россия от него стенала. «Страшной была, пишет князь Мещерский, роковая судьба нашей церкви в лице ее синода. В течение каких-нибудь 60 лет, три долгих века Аракчеевых, в должности обер-прокурора, первый граф Протасов, в лице воспитанника иезуитской школы, второй граф Толстой, и в лице деиста, третий победоносца, в лице самого, казалось бы, фанатичного любителя культа церкви православной, результаты казались одинаковы. Все трое сыграли одну и ту же роль. Аракчеев по отношению к церкви заглушил все живое, самостоятельное, независимое и требуя рабского перед своей личностью преклонения. Победоносцев вызывал к себе жгучую ненависть. Он был надеждой темных сил. Долгие тяжкие годы был он кошмаром русской жизни». Братья, почему это произошло? Как нам с вами ответить на вопрос? Победоносцев – трагический тип. Это один из тех, которых христианство убило Христа, для которых церковь закрыла Бога. Христос сделал Бога бесконечно близким человеку, усыновил человека Отцу Небесному. Дух победоносцева делает Бога бесконечно далеким, человека превращает сына в раба. Почему победоносцев, скептик во всем, так верит в государство и его добрую природу? Только государственная власть казалась победоносцеву хорошей и доброй, единственной светлой точкой на земле. Вы понимаете, братья? Не Христос и Евангелие, а государство – единственная светлая точка на земле. Для мира и человечества в нем ничего религиозного не было, одна пустота, заполненная призраком государственной власти. А это же был ревнитель православия, прокурор Святейшего Синода, братья. Почему только мрак и пустота? Победоносцев Евангелие не запретил, но упорно изгонял из России, душил ссылкой и тюрьмой всех людей, желавших жить по евангельскому идеалу. перевели Новый Завет на русский язык, напечатали первую партию 100 тысяч. Он как коршун накинулся, и все 100 тысяч спалили в печках кирпичных заводов Санкт-Петербурга. Полили день и ночь, пока не сожгли все, и не дал русскому народу Евангелия. Так как нам с вами, братья, ответить на этот вопрос? Откуда вот такое исчадие родилось? Проклятие для русской жизни, для мирских людей, для интеллигенции. И гонитель был какой-то бесчеловечный. Даже если не говорить о политике победоносца по отношению к многомиллионным неправославным христианам, она и для православной церкви оказалась губительной. Значит, его политика губила и православную церковь, и никто ничего сделать не мог. Он же при трех императорах был, и не могли его сместить. Аж в 905 году уже, когда уже начались двигаться эти революционные силы, движения, уже государственные устои зашатались, император вынужден был подписать приказ об его отставке. И он после отставки приходил и говорил, и писал, и еще воевал до конца, пока в 906 году умер, но никто не знает, где его могила. Никто ничего не может сказать, брат. То есть, ну, хоть пойти на могилу, посмотреть, где он хоть похоронен. Никто ничего разумительно ответить не может, куда он делся. Значит, какой-то такой смертью умер, нечеловеческой. Ну, это я кратенько так, братья, через одно, другое, третье. Как нам с вами ответить на вопрос? Откуда вот это явление родилось? Что родило его? Вот это симфония, братья. Церковь плюс государство. Я почему сам себе отдельно выписал, вот иногда перечитываю вот эти вот мысли, чтобы понять самому себе, ну как такое могло родиться? 30 лет пережить императору, давить православие, давить наших братьев, вот штундистов, баптистов, и на всю русскую интеллигенцию, и на народ влиять. И никто ничего не мог сделать. Братья, вот это страшилище рождает. Вот это страшилище порождает вот такие вот чудовища, как победоносцы. Поэтому и удивительно, братья, когда в 1905 году начались там первые революционные преобразования, первая свобода задышала. И тут же приходит 907 год, и председатель союз баптиста Мазай говорит, братья, надо регистрироваться. Братья, для меня это как удар молотка по голове. Ну вот же ж картина 30-летия этого победоносца перед вами прошла. Какие выводы, братья, сделали? Ну, только что Бог милостью своей как-то убрал этого человека, вас выводит. Почему вы шагаете обратно туда? А им показалось, что социалисты обещали свободу, что уже так не будет. А как будет? А как будет, братья? Значит, вот это уроки истории, братья, которые нас учат, и учат очень и очень серьезно. Очень серьезно. Что такое союз церкви с государством? По Востоку нет вопросов, братья? Управляющий орган православной церковью. Еще Петр I его учредил. Потому что при Петре I заносило патриарха русской церкви выше Петра. А тот не мог это позволить. Тогда он организовал священный синод и сказал, я буду старшим в синоде. И так с тех пор и осталось. Царь старший был в синоде. Да. Давайте, брат, наверное, сделаем перерыв и потихоньку перейдем ко временам Лютера с новыми силами.